часа нас познакомила Светлана Вольская. Теперь коротко о новостях погоды на сегодня. В столице в пятницу временами дождь. Температура утром 9-11 градусов выше нуля, днем 12-14. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге утром 9-11 градусов, днем ожидается небольшой дождь. Температура 12-14 градусов выше нуля. В Москве 7 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вот о чем речь пойдет в ближайшие полчаса. Арест высокопоставленных чиновников Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков в Москве. Последние подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» буквально через одну минуту. О роли расстрела Белого дома в судьбе российского парламентаризма вы услышите во фрагменте передачи Владимира Карамурзы «Грани времени» тоже через несколько минут. А также обзор основных политических событий в российском политически активном интернете вы услышите в нашей традиционной рубрике «Политика онлайн». И, как всегда, наши традиционные обзоры спортивных новостей и сегодняшней российской прессы. В Москве по подозрению в совершении ряда преступлений, в том числе связанных с коррупцией, задержаны высокопоставленные чиновники Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. Санкцию на арест одного из них, бывшего замначальника управления собственной безопасности Юрия Гевала, уже выдал Басманный суд Москвы. Решение о мере пресечения для второго задержанного, генерала Александра Бульбова, суд отложил до 6 октября. По мнению аналитиков, последние аресты – не что иное, как новый виток войны между двумя крупнейшими кремлевскими кланами – рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
По крайней мере, два ближайших месяца проведет в следственном изоляторе Лефортово бывший замначальника управления собственной безопасности Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Юрий Гевал. Его арест санкционировал Басманный суд Москвы. Гевала и другого высокопоставленного чиновника наркоконтроля генерал-лейтенанта Александра Бульбова, вопрос о его аресте пока не решен, подозревают, среди прочего, в получении взяток и незаконном прослушивании телефонных переговоров. Говорит адвокат Александра Бульбова Сергей Севрук.
А суть состоит в следующем, что якобы генерал-лейтенант Александр Арсентьевич Бульбов передавал взятки некому полковнику МВД за организацию прослушивания телефонов, не установленных и не указанных пока граждан, в размере 50 тысяч долларов за каждый телефон. Происходило это якобы в январе по июнь 2003 года.
Официально расследованием занимается недавно образованный Следственный комитет. Однако многие наблюдатели полагают, что дело в отношении генералов госнаркоконтроля зародилось в недрах ФСБ. И его конечная цель – ослабить влияние главы госнаркоконтроля Виктора Черкесова. Да и адвокаты подозреваемых также не сомневаются в причастности спецслужб к возбуждению уголовного дела, говорит Сергей Севрук.
Во всяком случае, их следователи в состав следственной группы пока не включены, однако оперативное и иное там обеспечение расследования дела действительно осуществляют сотрудники Управления собственной безопасности Федеральной службы безопасности. Почему я об этом сужу? Потому что прокурор вчера в суде представил на двухстраничный документ, подписано действительно руководством Управления собственной безопасности ФСБ. Александр Арсентьевич догадывается, с чем связан его арест, и скорее всего, это связано с его активной позицией по тем делам, в которых он ранее также осуществлял оперативное сопровождение как сотрудник Федерального института по контролю за наркотиками.
Обозреватель «Новой газеты» Юлия Лапина убеждена, последние аресты и задержания – не что иное, как новый виток войны между двумя ведомствами. И первый, кто заинтересован в этой войне, по мнению журналиста, президент Владимир Путин.
Первопричиной можно считать схватку бульдогов под ковром. Схватка бульдогов под ковром комментируется бульдогами и адвокатами бульдогов различным способом. Они же не могут сказать, что мы сцепились под ковром. Они выбирают некие невнятные, но на самом деле вполне прозрачные формулировки, типа «месть за увольнение год назад», типа «усиление влияния Черкесова на президента». Эти формулировки, кстати, вполне адекватно описывают ситуацию, по крайней мере, какие-то части ситуации. Очевидно, что президент сознательно поддерживает эту войну в этом состоянии, позволяя кланам шпионить друг за другом и таким образом пребывая осведомленным о всех тех гадостях, которые они делают.
В четверг же стало известно о том, что в ближайшее время Александру Бульбову могут предъявить иные обвинения. В частности, замруководителя Росприроднадзора Олег Митваль в интервью «Новой газете» подтвердил причастность Бульбова к организации незаконного строительства в национальном парке «Куршская коса», включенном в наследие ЮНЕСКО. Нами уже установлено, что около четверти объектов недвижимости на территории национального парка контролируются генералом Бульбовым. Оформлены они на его жену и близких родственников, сказал Митваль. Марьяна Тарачешникова, «Радио Свобода», Москва.
7:12 в Москве. Теперь коротко расскажу о теме, которую сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Итак, что послужило поводом для нашей сегодняшней темы? Существенно уменьшить объем льгот по оплате коммунальных услуг сельским учителям во всероссийском масштабе предложила Воронежская областная дума. Также новая система финансирования школ введена областным правительством Ульяновской области. В результате администрации школ были вынуждены сокращать учительскую нагрузку, закрывать кружки и факультативы, а также объединять классы. В итоге также страдают и зарплаты учителей. Говорим сегодня о положении современного российского учителя. И вопрос, который мы предлагаем нашим слушателям, звучит так. Считаете ли вы, что в России хорошие школьные учителя? Пишите нам, как всегда, ждем ваших сообщений на пейджер. Номер пейджинговой компании в Москве 96143, абонент радио «Свобода». А также ждем ваших смс-сообщений с ответом на этот вопрос на телефонный номер +7 903 743 2801. Ну а сейчас, как всегда в это время, утреннюю программу продолжает обзор центральной российской прессы. В студии рядом со мной мой коллега Дмитрий Морозов. Дима, доброе утро.
Утро доброе.
Посмотрим самые бросившиеся в глаза пока публикации.
Да, совершенно верно. Такой беглый мониторинг показал, что газетчики продолжают смаковать с огромным удовольствием факт присутствия Владимира Путина в партийном списке «Единой России». Так, например, «Московский новости» в передовице пишут о том, что «Авангард Единой России» сократили к лучшему. Гигантская фотография здесь и заголовок «Путин первый и единственный». Российская газета подробно рассказывает, среди прочих, разумеется, изданий, о вчерашнем заседании правительства России, о достаточно таком жестком тоне нового премьер-министра страны Виктора Зубкова. В частности, он сказал: «Надеюсь, Министерство экономического развития и торговли осознает свою ответственность». Жестко, таким жестким тоном. И новый министр, госпожа Набиуллина, еще не успела привыкнуть к такому общению и рассказала в докладе о том, что с ее точки зрения важность деятельности подчиненного, а теперь ей ведомство, миссия, цели, задачи, подзадачи. Таков был набор тезисов ее доклада. Кабинет терпеливо слушал, премьер тоже. Российская газета «Сколько точно в рублях?» Заметка. Ну, а «Известия» предполагают, что бывший премьер-министр страны Михаил Фродков может возглавить госкорпорацию, ведающую ядерной энергией. Заметка называется «Атомная пенсия». В воскресенье 7 октября исполняется ровно год со дня гибели Анны Политковской. За это время семья убитой журналистки не очень стремилась к общению с прессой. Лишь полгода назад ее сын Илья в интервью корреспондентам газеты выразил надежду, что преступление скоро будет раскрыто. Накануне печальной даты на вопросы издания впервые согласилась ответить дочь Анны Политковской, Вера. Корреспонденту газеты Александру Елисову она рассказала, кого винит в гибели матери, почему сразу после похорон уехала за границу и о многом другом. Заметка называется «За свою шкуру пусть боятся те, у кого руки в крови моей матери». А «Коммерсант» пишет о том, что достаточно подробно в Нижнем Новгороде сорвано проведение международного форума памяти обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской, который должен был открыться сегодня. У организаторов правозащитной организации «Нижегородский фонд в поддержку толерантности» вчера неожиданно возникли несколько непреодолимых проблем. Счета фонда оказались внесены в черный список Росфинмониторинга. Один из сотрудников фонда попал под подозрение в использовании нелицензионного софта, а в гостинице, где должны были остановиться гости форума, затопило номера, в кавычках, с Анной Политковской, свели счета, газета «Коммерсант».
Спасибо, Дмитрий Морозов знакомит нас сегодня с публикациями центральной российской прессы. Я также напомню, что в пражской штаб-квартире «Радио Свободна Европа» «Радио Свобода» состоялась международная конференция, посвященная памяти Анны Политковской. И репортаж об этом вы услышите в следующем части нашей утренней программы. Ну а сейчас в Москве 7:45, теперь коротко о главных событиях на этот час.
«Радио Свобода. Новости».
Госдума России намерена принять сегодня заявление о последствиях размещения в Восточной Европе элементов противоракетной обороны США. Наталье Истемировой, журналистке и правозащитнице из Грозного, в Лондоне вручена первая ежегодная премия имени Анны Политковской. Число жертв авиакатастрофы в Демократической Республике Конго возросло до 38. Специальный посланник ООН Ибрагим Гамбари выступит сегодня в Совете Безопасности с отчетом о ситуации в Мьянме. Сербия призывает Европейский Союз не устанавливать конкретных сроков окончания переговоров о статусе Косово. Сегодня в 10:00 утра по московскому времени в эфире «Радио Свобода» аналитический радиожурнал «Время и мир» ведет передачу Ирина Лагунина. «Мир» вспоминает журналиста Анну Политковскую. Почему и за счет чего растет внешний долг России? 5 лет Кавказскому институту средств массовой информации. И продолжение цикла «Этика делового общения». Сегодня речь пойдет о Польше. Все это темы радиожурнала «Время и мир». Слушайте «Радио Свобода». Ну а сейчас утреннюю программу продолжит обзор спортивных новостей. В студии рядом со мной моя коллега, спортивный обозреватель радио «Свобода» Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро, Никита.
Новости футбола, Кубок УЕФА.
Да, вот в четверг были сыграны ответные матчи первого круга Кубка УЕФА в 39 парах. И 3 российских клуба выступают в этом турнире. Вот как они вчера сыграли. Московский «Спартак» выиграл у шведского клуба «Хакен» на его поле 3-1. Голы забили у «Спартака» Егор Титов, Никита Баженов и Артем Дзюба. У «Хакена» Йонас Хенриксон. Первый матч «Спартак» выиграл в Москве 5-0 и теперь примет участие в групповом турнире. Сыграв ответный матч в Льеже с местным «Стандартом» в ничью 1-1, санкт-петербургский «Зенит» тоже вышел в групповой турнир за счет победы 3-0 в первом матче. В Бельгии гол в свои ворота забил вратарь «Зенита» Камил Чентов. Фальский ответный матч провел Павел Погребняк. И, наконец, в Москве на стадионе «Локомотив» хозяева поля выиграли ответный матч у датской команды «Мидтьюланд» 2-0. Голы забили Деньяр Белелединов и Владимир Маминов. Поскольку «Локомотив» выиграл и первый матч 3-1, он тоже завоевал право участвовать в групповом этапе Кубка УЕФА, жеребьевка которого состоится 9 октября. На чемпионате мира в Санкт-Петербурге вчера фехтовальщицы разыграли комплект наград в соревновании раперисток. Успешно выступили итальянки. Валентина Вицали в 5-й раз стала чемпионка мира. Маргарита Гранбасси получила серебряную медаль, Джованни Треллини бронзовую. И еще одна бронзовая награда у Аида Мохаммеда из Венгрии. На этом индивидуальная программа первенства завершена. В оставшиеся 3 дня будут разыгрываться награды в командных соревнованиях. На проходящем в Италии чемпионате Европы по баскетболу среди женщин в четверг были сыграны 2 матча 1/4 финала. Сборная Латвии выиграла у команды Франции 66-62, а белорусские спортсменки взяли верх над чемпионками Европы баскетболистками Чехии 52-46. Соперники сборных Латвии и Белоруссии по полуфиналам определятся сегодня в четвертьфинальных встречах Россия-Литва и Испания-Бельгия. На крупном женском теннисном турнире в Штутгарте в четверг 3 российские теннисистки играли в матчах 1/8 финала. Надежда Петрова выиграла у Михаэла Крайчик из Голландии 6-1, 6-3. Елена Дементьева взяла верх над Даниэлой Гантуховой из Словакии 6-4, 6-4. А вот Динара Сафина проиграла первой ракетке мира бельгийке Жюстин Анен 4-6, 1-6. Успешно выступили в четверг россияне на мужском турнире в Меце во втором круге. Евгений Королев обыграл француза Марка Жекеля 6-4, 7-6. Игорь Андреев Николаса Лапенти из Эквадора 6-3, 6-3. А вот Дмитрий Турсунов закончил выступление в Токио. В 3-м круге он проиграл испанцу Фелисиану Лопесу 6-7, 4-6. За океаном продолжаются матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Часть 4-го игрового дня нового сезона к этому моменту завершена. Нью-Йорк Рейнджерс выиграл у Флориды 5-2, Оттаву у Торонто 3-2, Тампа у Нью-Джерси 3-1 и Нэшвилл у Колорадо 4-0. И последняя новость пришла из мира Формулы-1. Чиновники Международной федерации автоспорта ставят под сомнение честность победы Льюиса Хэмилтона в Гран-при Японии, который состоялся в минувшее воскресенье. В настоящее время официальными лицами гонок рассматривается эпизод с резким торможением британца, который ехал за машиной безопасности, и аварии Марка Вебера и Себастьяна Феттеля. Это произошло, когда на трассу во второй раз за гонку выехала машина безопасности. В один из моментов, который не попал в кадр телетрансляции, Хэмилтон резко затормозил и спровоцировал эту аварию. Сегодня британца ждет разговор с официальными лицами Формулы-1, и если будет установлена его вина в этой аварии, может последовать наказание. Ну, наказание может быть 2 видов. Или снятие очков за выступление на Гран-при Японии, или смещение на несколько позиций назад на стартовой решетке Гран-при Китая, которая состоится в ближайшие выходные. Напомню, что сейчас Льюис Хэмилтон лидирует в чемпионате. На 12 очков он опережает своего партнера по команде Макларен Фернандо Алонсо.
Спасибо. Наталья Федотова знакомит нас сегодня с обзором новостей спорта. Какими политическими событиями ознаменовалась эта неделя? Обзор нашего коллеги Александра Гостева в традиционной рубрике «Политика онлайн».
Чай или кофе? Известный московский публицист и литератор Лев Рубинштейн в очередном эссе под таким заголовком на сайте Грани.ру иронически комментирует основные события в российской политике на этой неделе.
Когда-то считалось, что демократия – это в том числе и право граждан на выбор. Разные политические партии, выпрыгивая из собственных штанов, старались понравиться избирателю, строили ему глазки, клялись в любви до гроба, обещали, если что, жениться. В общем, занимались черт знает чем, какой-то бессмысленной и к тому же затратной ерундой. Во многих странах, как это ни прискорбно, занимаются этим до сих пор. Ну что взять с отсталых? С тех пор теория и практика демократического строительства в одной отдельно взятой стране заметно двинулась вперед. Руководствуясь соображениями подлинной, а не лицемерной гуманности, столь свойственной некоторым обществам старого и нового света, наши добродетельные власти сняли с гражданина неподъемное бремя выбора. Выбирать тяжело и скучно, веселее и полезнее гадать. Тем более, что гадание – овеянная веками традиционная народная забава и отрада. Кофейная гуща, червовый король, башмачок за порог, что там еще. А еще всенародные гадания по поводу третьих-четвертых сроков, таинственных преемников и сказочных претендентов. Разве не увлекательное занятие сидеть и гадать, наблюдая сквозь телевизионное окошко за конспиративной жестикуляцией, за таинственными телодвижениями, репликами и умолчаниями родной властной вертикали? Разве не увлекательно попытаться выловить внятную для тебя логику в мутных водах традиционной византийской хитрожопости?
Как пишет Лев Рубинштейн, ему все чаще вспоминается анекдот, казавшийся очень смешным еще года три тому назад, а в наши дни уже и невоспринимаемый, по его мнению, как анекдот. Пришел человек в ресторан, поел, выпил, подходит официант, спрашивает: «Чай или кофе?» «Чай», — говорит посетитель, — «не угадали, кофе».
Выходит президент на люди, протягивает вперед два сжатых кулачка и хитро спрашивает: «В какой руке конфетка?» Разве не интересно? Это, пожалуй, единственный вопрос, который полагается уместным задать вверенному населению. Вообще же население ни о чем спрашивать не принято. Есть такой русский глагол «спустить». Значений у этого глагола много, как прямых, так и переносных. В подростковой среде это слово означает иногда нечто физиологическое и довольно неприличное. А вот на партийно-бюрократическом языке обычно «спускали директиву» или еще что-то в таком роде. Вот документы, допустим, поднимали, а директиву, наоборот, спускали. Это я к чему? А к тому, что президентов, претендентов, преемников и прочее разнокалиберное начальство нам именно что спустят. Не извольте сомневаться, тем более беспокоиться. Спустят во всех смыслах этого незатейливого, на первый взгляд, глагола. И этот новый или старый, какая теперь разница, прилетит к нам в голубом вертолете и бесплатно покажет. А может и не бесплатно, но покажет точно.
Скажите на милость, как в ситуации этой разгулявшейся собачьей свадьбы сохранять остатки душевной бодрости и здравого смысла, задает риторический вопрос Лев Рубинштейн. Как гражданину, умудрившемуся не утерять некоторых представлений об общественных приличиях, избежать того, что психиатры называют вовлечением в бред? Дистанцироваться? Но ведь бывают ситуации, подчеркивает автор текста в «Гранях.ру», когда говорить «мне неинтересна политика» — это все равно, что говорить «меня не интересует дождь» или «мне неинтересен тополиный пух». Дождем можно совершенно не интересоваться, когда над тобой крыша, или хотя бы, когда ты не забыл взять с собой зонтик. Тополиный пух может абсолютно не интересовать тебя ровно до той поры, когда он хлопьями летает по всем улицам, забирается в твой дом, забивается во все щели и лезет, лезет, лезет за шиворот, в рот, в нос, в глаза, в уши.
Это вопрос, который каждый сам себе должен задать и сам на него ответить. Я думаю, что это проблема личного темперамента. Конечно, по идее, надо сопротивляться. Но сопротивление, какие принимают формы, насколько активные, насколько пассивные, это вопрос каждого самому себе. А сопротивляться надо. Либо сопротивляться активно, то есть писать, говорить или что-то делать, или пассивно. Этот бред не впускать в себя.
Мнение московского литератора и публициста Льва Рубинштейна. Эссе «Чай или кофе». Сайт «Грани.ру». Александр Гостев, «Политика онлайн».
7:26 в Москве. Продолжим другой политической темой. О роли расстрела Белого дома в судьбе российского парламентаризма ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза накануне говорил с бывшим спикером Верховного Совета России Русланом Хасбулатовым и другими гостями. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой передачи.
Сейчас в вашем бывшем Доме Советов находится правительство Российской Федерации в Белом доме. Вас удивило, что его обитатели даже не почтили минутой молчания жертв октября 93-го года?
Да нет, не удивило. Это уже привычно, к сожалению. Я хотел бы прежде всего сказать, что у меня Володя к Карамурза опять уговорил выступить по поводу этих событий, хотя мне все это вспоминать необычайно тяжело. Вот сегодня Сергей Николаевич Бабурин созывал оставшихся депутатов в Госдуме. Мне было так тяжело, что я не смог и поехать туда, встретиться со своими коллегами, за что приношу искренние извинения.
Ну, давайте вспоминать, хотя это и тяжело, и сравнивать с сегодняшним временем. Сергей Филатов, бывший глава администрации президента Ельцина, по-человечески до сих пор осуждает насилие.
Отношение именно к этому эпизоду, что была применена сила, у меня, конечно, отрицательное, как у человека. Но как у человека, который был во власти и понимал, что без этого невозможно обойтись, потому что была нарушена Конституция со стороны президента, это естественно. И этого никто не может отрицать, и сам президент не может отрицать. Но он это сделал во имя спасения, так сказать, страны от большой крови, которая могла быть. Более того, я думаю, что многие депутаты были оскорблены тем, что праздновал 100 лет парламентаризма в России. Не было сказано ни об одного слова о том, что было сделано Верховным Советом, Съездом народных депутатов в начале 90-х годов.
Во-первых, это хорошо, что Сергей Филатов прозрел, хотя в период кризиса у него была другая позиция, но бог с ним. Ну, позиции, конечно, и Верховного Совета, и вообще в целом Верховный Совет, парламент России сыграл выдающуюся роль в становлении Российской Федерации, вот именно в становлении Российской Федерации, в том числе и не допустил распада Российской Федерации.
Отцу Глебу Якунину, члену Московской Хельсинской группы, а в те годы народному депутату РСФСР, запомнил соперничество ярких личностей.
Хасбулатов оказался чрезвычайно талантливый человек, и он постепенно захватывал все бразды власти. Он очень активно работал с депутатами, и постепенно центр власти переходил от Ельцина, который вел себя очень пассивно, не вел постоянные переговоры, не пытался переубедить многих депутатов, а это было вполне реально. В конце концов, и сам Хасбулатов потерял власть в осажденном Белом доме, когда крайние экстремисты фактически на поводу вели за собой уже и Хасбулатова, и Рудского. Так что Ельцину действительно ничего не оставалось, как стрелять по Белому дому.
Это был фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени». В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вот о чем мы поговорим в следующие полчаса. О знаменитом мосте самоубийц в Чехии вы услышите в репортаже из нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». О росте золотовалютных резервов в России вы услышите в экономическом обзоре. Российские правозащитники и публицисты отметили столетие генерала-диссидента Петра Григоренко. Об этом в репортаже также в следующие полчаса. В эфире «Радио Свобода» в 7 часов вечера по московскому времени. Сегодня передача «Время гостей». Выступит лидер фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе Александр Бабаков. Ведет передачу Михаил Соколов. Слушайте «Радио Свобода». Ну а сейчас в Москве половина восьмого. Теперь краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Госдума России намерена принять сегодня заявление о последствиях размещения в Восточной Европе элементов противоракетной обороны США. Наталья Истемирова, журналистка и правозащитница из Грозного, в Лондоне вручена первая ежегодная премия имени Анны Политковской. Эта награда будет вручаться женщинам, проявившим себя в правозащитной деятельности в зонах военных конфликтов. На Украине лидер пропрезидентского блока «Наша Украина. Народная самооборона» Юрий Луценко заявил, что этот блок поддержит кандидатуру Юлии Тимошенко на пост премьера в правительстве, сформированным оранжевыми политическими силами без партии регионов. В столице Таджикистана Душанбе сегодня-завтра пройдут саммиты СНГ, Евроазиатского экономического сообщества и Организации договора о коллективной безопасности. По меньшей мере 38 человек, по уточненным данным, погибли в результате авиакатастрофы в Киншасе, столице Демократической Республики Конго. Среди жертв не менее 3 граждан России, члены экипажа разбившегося самолета Ан-26. Вскоре после взлета самолет рухнул на пригород Киншаса. Франции. Специальный посланник ООН Ибрагим Гамбари выступит сегодня в Совете Безопасности с отчетом о ситуации в Мьянме. Гамбари провел переговоры с властями этой страны, а также встретился с лидером оппозиции Аун Сан Су Джи, находящейся под домашним арестом. Суд в Чили выдал ордер на арест вдовы и пятерых детей бывшего диктатора Аугусто Пиночета по делу о хищении миллионов долларов государственных средств и переводе их в американский банк. Выдана также санкция на арест 17 человек из окружения бывшего диктатора. Сербия призывает Европейский Союз не устанавливать конкретных сроков окончания переговоров о статусе Косово. Министр иностранных дел Сербии Вук Еремич заявил, что жесткие сроки мешают поиску компромисса. В Тихом океане у восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой в 4,1. Пострадавших и разрушений нет, опасности цунами не возникло.
И вновь коротко о погоде на сегодня. В столице в пятницу временами дождь, температура утром 9-11 градусов, днем 12-14 выше нуля. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге утром температура 9-11 градусов, днем небольшой дождь, температура также 12-14 градусов выше нуля. Семь часов 7:32 в Москве, и продолжит утреннюю программу репортаж, поддерживающий нашу тему общения со слушателями. Существенно уменьшить объем льгот по оплате коммунальных услуг сельским учителям во всероссийском масштабе, предложила Воронежская областная дума. Воронежские депутаты полагают, что нынешняя система препятствует введению эффективной социальной политики. С подробностями корреспондент Радио Свобода Михаил Жеребятьев.
Не так давно Воронежская областная дума выступила с инициативой по изменению некоторых норм федерального закона об образовании. Законопроект Воронежской облдумы, в частности, предлагает упразднить на федеральном уровне систему, при которой педагоги, работающие в сельской местности, и их бывшие коллеги, а ныне пенсионеры, пользуются правом на бесплатную жилплощадь с отоплением и освещением без ограничений. Предлагаемые изменения мотивируются в пояснительной записке к законопроекту следующим образом. Цитата. «Отсутствие предельных нормативов, ограничивающих бесплатное предоставление льгот по оплате коммунальных услуг педагогическим работникам, отражается на иных расходных обязательствах субъектов федерации, что не способствует эффективной реализации социальной политики». Конец цитаты. Вместо нынешней системы, которая существует с 30-х годов прошлого столетия, предлагается предоставлять сельским учителям льготы по отоплению и освещению в пределах нормативов потребления жилищно-коммунальных услуг, а сами эти нормативы устанавливать законодательными актами субъектов федерации, рассказывает председатель Воронежского обкома профсоюза работников народного образования и науки Тамара Бирюкова.
После принятия 122-го федерального закона наша областная администрация в нарушении федерального закона об образовании 55-й статьи принимает постановление о том, что работники образования будут за коммунальные услуги получать не в натуральном выражении, а в денежном выражении. И эта сумма составила 215 рублей. Средняя зарплата вот на сегодняшний день составляет 5880 рублей. Если сравнить ее в средней по России, которая составляет 8312 рублей, то наша область находится в значительно худшем положении. Поэтому мы вынуждены были обратиться в прокуратуру с заявлением. Обращение к областной администрации положительного эффекта не давали.
Сельские учителя из Воронежской области, которым несколько лет назад подолгу задерживались льготные выплаты, даже дошли до Европейского суда по правам человека. В ходе тяжб в российских судах они столкнулись с неисполнением властями судебных вердиктов о выплате, по сути, штрафных сверхкомпенсаций за полагающиеся, но не полученные вовремя пособия. Комментарий юриста межрегиональной правозащитной группы Воронеж-Черноземье Ильи Севалдаева.
Даже если вот такой закон будет принят, то мы будем помогать обращаться в Конституционный суд с тем, чтобы Конституционный суд, руководствуясь своими правовыми позициями о невозможности ухудшения правового положения, принял постановление о том, что данный закон не соответствует Конституции.
А тем временем, по информации Воронежского обкома профсоюза работников образования, с законодательной инициативой, аналогичной воронежским предложением депутатам с охотного ряда, выступило законодательное собрание Рязанской области. Михаил Жеребятьев для Радио Свобода, Воронеж.
В продолжении темы сегодня предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, считаете ли вы, что в России хорошие школьные учителя. Пока мы ждем ваших сообщений на пейджер, послушайте, как ответили на этот вопрос жители Пятигорска.
Конечно, без сомнения. Ученики плохо учатся. Большинство нашей молодежи не хочет учиться. Я вот сам врач и педагог, и вижу, что наши даже доктора не очень хотят учиться. Упал просто интерес к учебе. Виноват телевизор, компьютер и так далее. Не читают литературу.
Нет. Потому что сейчас слабые очень знания даются учащимся. В вузах все, чтобы сдать экзамен, обязательно на зачетку надо положить деньги. Можно не учиться. Все устаются за деньги. Все места покупаются. Кто-то идет в школу, кому деваться некуда.
Отличный. С просвещением? Не важно. Учитель пашет как раб, а отдачи нет. Отдачи нет государства, нет детей. А эти не хотят учиться, а эти не платят.
Нет, вы знаете, остались старые учителя, а молодежь не идет в школу. Закалка старая, а детей надо учить по-современному. А мне, например, очень жалко детей, когда вот у меня у внучки старый педагог. Может быть, она хорошая, золотая, но она настолько вот придирается.
Ой, учат безобразно. Плохие, очень плохие. Потому что старая гвардия уходит, ну а приходит еще, как говорят, необстрелянная молодежь.
Нет, ну, безусловно, хорошие. Знания, да, нормально. Учителя хорошие, но привыкли сейчас жить не на зарплату, а на все вот эти вот взятки.
Ну, нормальный, да, что сказать. А хорошо, да если людям платили было, может, еще лучше было.
Нет, конечно. Потому что я убедилась уже в этом неоднократно. Очень слабые преподаватели, потому что мало кто идет преподавателем. Ну, сейчас кто идет преподаватель? По-моему, только тот, кто уже никуда не идет.
По-моему, неплохие у нас вообще в России учителя. Дай бог им здоровья, как говорится. Но вот прибавить им не мешало бы, бежат.
Были раньше, а сейчас? Сейчас они не учатся. Они посещают кафе, рестораны, все. Потом приходят, даже детям не дают того, чего нужно. Учителя, когда учатся студентами, они шляются по кафе, по ресторанам.
В целом образование хорошее, конечно. И учителя тоже, ну, разные попадаются. Может быть, я и не прав по старым меркам мерю. Но все равно, плата маленькая или большая, учитель должен быть учителем, профессионалом. А потом свои личные вопросы там по оплате решать с дирекцией, с ГОРОНО и так далее. А сейчас вот все зависит от зарплаты, отдачи учителя, отдачи врача.
Да, хорош. Лариса Анатольевна, добрая там, красивая, умная, внимательная. Мы любим ее.
Так отвечали прохожие на улицах Пятигорска на вопрос, считаете ли вы, что в России хорошие школьные учителя. Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода». Samsung готовит скромный ответ iPhone. Подробнее об этом и о многом другом в панораме высоких технологий.
Главная тема выпуска. В Австралии астрономы из обсерватории Маунт-Стромло обнаружили на расстоянии 200 световых лет от Земли звезду, практически идентичную Солнцу. Ее масса, размер, температура и химический состав полностью совпадают с параметрами Солнца. Сейчас ученые пытаются узнать, есть ли в ее системе планеты. О двойнике Солнца рассказывает Олег Кусов.
Науке известно уже несколько очень похожих на Солнце звезд. Однако столь полное совпадение до сих пор найти не удавалось. У обнаруженной звезды HIP-56948 с Солнцем совпадает почти все, кроме возраста. Наше светило на 1 миллиард лет моложе. Найденную звезду уже включил в список наиболее важных объектов американский исследовательский центр SETI, который продолжает программу поиска внеземного разума. Однако, как напомнил один из астрономов, обнаруживших звезду, Айван Рамирес, если люди на Земле и теоретически еще могут получить оттуда радиосигнал, то наши собственные сигналы дойдут до братьев по разуму только через 200 лет.
Новости коротко. Японский космический аппарат, направляющийся к Луне, записал на бортовую камеру 8-минутный ролик с разрешением HDTV. Это соответствует качеству цифрового телевидения или домашнего кинотеатра. Лунный проект японского агентства считается самым масштабным исследованием земного спутника после американских миссий Аполло, предпринятых более 40 лет назад. Японский аппарат должен будет облететь Луну, уточнить ее химический состав и исследовать ее поля – магнитное и гравитационное. компания Microsoft представила новую линейку аудиоплееров Zune. Zune второго поколения включают три модели – 80-гигабайтный HD-плеер и два флеш-плеера на 4,8 гигабайт с корпусами разных цветов. Управление по-прежнему осуществляется с помощью серединной клавиши TouchPad, так как Microsoft решила не переходить на технологию сенсорного управления через экран TouchScreen, чтобы оставить пользователям возможность переключать треки и регулировать громкость, не глядя на экран. На плеере можно слушать радио, Wi-Fi тюнер позволяет обмениваться данными с компьютерами и другими устройствами. В продажу Zune поступит в середине ноября. Тогда же Microsoft откроет свою социальную сеть Social. Samsung Electronics и производитель аудиоаппаратуры Bang & Olufsen создали смартфон Serenata, который одновременно является цифровым плеером с 4 гигабайтами памяти. Смартфон во многом похож на iPhone от Apple, но у него нет функции доступа в интернет.
Панораму высоких технологий подготовили и представили мои коллеги Ольга Орлова и Олег Кусов. 7:42 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода и к следующей теме. Российские правозащитники отметили столетие генерала-диссидента и публициста Петра Григоренко. Участник Второй мировой войны и кадровый офицер Григоренко был разжалован в середине 60-х. Не раз подвергался арестам и принудительно помещался в психиатрическую больницу. Вечер его памяти прошел в Москве, и на нем побывал мой коллега Мумин Шакиров.
Имя Петра Григоренко многие правозащитники ставят в один ряд с академиком Андреем Сахаровым. Об этом говорила руководитель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева.
Мы говорили в диссидентских наших кругах. У нас есть один академик Сахаров и один генерал Петр Григорьевич Григоренко. Конечно, мы восхищались им не за то, что он был генералом, тем более, что за его уход в диссидентское движение он был разжалован и уже не был генералом, не получал генеральскую пенсию, а работал грузчиком, чтобы прокормить свою семью. Но именно потому, что этот человек, генерал, заведующий кафедры в Академии Фрунзе, прошедший всю войну с большим числом наград и так далее, сделал такой крутой поворот, поняв, что он служил такому преступному режиму. Он один из немногих, кто сумел отрубить вот этот период своей жизни, оказаться среди диссидентов и, как говорится, получил за это по полной программе.
Петр Григоренко в 1961 году за критику политики Никиты Хрущева был переведен на Дальний Восток. Спустя 2 года он создал Союз борьбы за возрождение ленинизма. Чуть позже был лишен звания, наград и пенсии. С середины 60-х подвергался арестам и принудительному лечению в психиатрической больнице. В 1977 году выехал в США. Друзья и коллеги Григоренко в этот же день вспоминали и известного адвоката Софью Калистратову, ровесницу генерала-диссидента, рассказывает адвокат Борис Золотухин.
В результате того, что делала Софья Васильевна в политических процессах, мне кажется, начался некий ренессанс российской адвокатуры. И вот тогда к профессии адвоката снова постепенно стало возвращаться общественное уважение.
Софья Калистратова вела десятки, если не сотни разных дел, как уголовных, так и политических, защищала самиздатчиков, отказников и крымских татар. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Пока есть время, вновь напомню вопрос, который мы предлагаем сегодня нашим слушателям. Считаете ли вы, что в России хорошие школьные учителя? Репортаж о ситуации в Ульяновской области вы услышите в следующем часе нашей утренней программы. Ну а сейчас в Москве 8:15, и теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России намерена принять сегодня заявление о последствиях размещения в Восточной Европе элементов противоракетной обороны США. Наталье Естемировой, журналистке и правозащитнице из Грозного, в Лондоне вручена первая ежегодная премия имени Анны Политковской. Число жертв авиакатастрофы в Демократической Республике Конго возросло до 38. Сербия призывает Европейский Союз не устанавливать конкретных сроков окончания переговоров о статусе Косово. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
И продолжит утреннюю программу очередной выпуск обзора центральной российской прессы. Вновь рядом со мной мой коллега Дмитрий Морозов. Дима, еще раз доброе утро.
Приветствую.
Чему вы уделяете внимание в этот раз?
Если нет возражений, Никита, уделю внимание двум заметкам, посвященным выборной кампании в России, на мой взгляд, нестандартным, таким ироничным. В частности, «Новое известие» рисует портрет кандидата в депутаты Государственной Думы, ну, возможно, портрет депутата Государственной Думы, заметка под заголовком «Гламурный народный кандидат», и о том, как планируют вести свою предвыборную кампанию политики, чиновники и те люди, которые планируют попасть в Государственную Думу. Все российские партии, претендующие на места в Думе, уже провели свои съезды, пишет издание, на которых выдвинули списки кандидатов в депутаты. По закону теперь разрешена наглядная предвыборная агитация. Как будто раньше она была запрещена. Так что скоро отовсюду на россиян будут смотреть политические деятели. Стены домов, автобусные остановки и даже вагоны метро будут обклеены их лучезарными лицами. Типографии уже работают на полную мощность, печатая тиражи плакатов, брошюр и прочих агитационных материалов. «Новое известие» выяснили, вот насколько ответственно подошли политики к изготовлению своих рекламных фотографий. Под заголовок «Гарик, четвертый от начала». Излюбленная тема, продолжает «Новое известие», — фото политика в кругу семьи. Таких фотографий много у всех кандидатов, и они, по мнению эксперта Юрия Любашевского, всегда действуют позитивно. Вот господин Касьянов нянчит своего маленького ребенка и одной рукой отгоняет назойливого далматинца. А вот Борис Немцов пожимает руку дочери Жанне, держит на руках дочку Соню или позирует на пляже с сыном Антоном. А здесь Сергей Миронов нежно держит за руку свою мать. Есть на интернет-страничке спикера Совета Федерации и совсем старые черно-белые снимки. Маленький Сережа Миронов имеется в виду на руках у дедушки. Единорос Михаил Гришанков выкладывает свою свадебную фотографию, где он надевает своей будущей супруге кольцо на палец. Лидер «Яблока» Григорий Явлинский в разделе «Семейный человек» выложил фотографии своей супруги Елены и детей. А в разделе «Отчий дом» свои детские снимки. Фото «Тихий час» иллюстрирует, как проходила жизнь Григория Александровича в детском саду. Воспитательница Клавдия Александровна смотрит на сладко спящих ребят. «Гарик, четвертый от начала», поясняет нам подпись под фото. И здесь же, на этой же полосе, данные последнего опроса аналитического центра Юрия Левады. На вопрос, выполняют ли парламентарии свои предвыборные обещания, 42% респондентов ответили, что народные избранники свои предвыборные обещания в основном не выполняют. Еще 33% говорят о том, что парламентарии их не выполняют вообще, с утверждением, что депутаты выполняют практически все, что наобещали, согласились лишь 2% опрошенных. Это уже не первый, естественно, соцопрос, продолжают «Новое известие», в ходе которого граждане высказываются о депутатах преимущественно негативно. Минувшим летом Фонд «Общественное мнение» представил результаты исследования, из которых следовало, что, по мнению 2/3 граждан, депутатами становятся ради корыстных интересов и стремления к власти. А на вопрос, что первое приходит в голову при слове «депутаты Госдумы», люди отвечали: «балаболы», «бездельники», «штаны протирают», «брехуны», «наши нахлебники», «вруны». Хорошими словами депутатов назвали лишь 8% опрошенных. «Ведомости» рисуют портрет новой Госдумы. По квотам губернаторов, партбоссов и бизнес-групп в списке «Единой России» в парламент придут десятки новичков, политиков, менеджеров, спортсменов. Ясно, что «Единая Россия» победит с подавляющим преимуществом на грядущих выборах. Так вот, в подзаголовке «За бортом» прогнозируют «Ведомости», что в Государственной Думе России не будет среди прочих миллиардера Сулеймана Керимова. Летом он перешел из ЛДПР в «Единую Россию». Керимов слишком засветился, попав в автокатастрофу в Ницце вместе с телезвездой Тиной Канделаки. Ряд звездных единороссов народ уже не помнит, потому и в Думе они ни к чему, считает эксперт. Это, в частности, экс-телеведущая, бывший лидер «Молодежного единства» Александра Буратаева и бард Александр Розенбаум. В Думе будет необычно много спортсменов, продолжают «Ведомости», лыжницы Евгения Медведева, гимнастки Алина Кабаева и Светлана Хоркина, чемпионка по бадминтону Ирина Руслякова, олимпийская чемпионка Светлана Журова, акробатка Елена Кириллова, фигуристка Ирина Роднина, хоккеист Владислав Третьяк, председатель Федерации женского бокса Наталья Карпович. Люди мало интересуются политикой, для них ньюсмейкеры, спортсмены, говорит политтехнолог Михаил Виноградов, и они ассоциируются с победой. Новое лицо Госдумы, газета «Ведомости».
Спасибо. Дмитрий Морозов продолжает знакомить нас с наиболее интересными публикациями сегодняшней российской прессы. Проект закона о потребительском кредитовании в России. Это и другие темы в центре внимания экономического обзора.
Сохранение в России существующей экспортно-сырьевой структуры экономического роста приведет к замедлению его темпов до 5%, а после 2010 года до 3-4% в год, заявила министр экономического развития и торговли Эльвира Набиуллина. Прогноз роста ВВП России в 2007 году – 7,3%. Международные или золотовалютные резервы России за неделю с 21 по 28 сентября увеличились на 0,6% и превысили $425 миллиардов, сообщил Центральный банк. С начала года их объем увеличился почти на 40%. Россия по объему своих золотовалютных резервов занимает третье место в мире после Китая, где они втрое больше, и в Японии вдвое больше, чем в России. Российский холдинг «Базовый элемент», контролируемый предпринимателем Олегом Дерипаской, объявил о намерении создать совместное предприятие по производству цемента с австрийской строительной компанией «Штрабаг», 30% акций которой уже принадлежат «Базовому элементу». Сообщается, что стороны получат по 50% участия. По планам учредители СП передадут в него все свои предприятия по выпуску цемента, расположенные в России, Казахстане и Венгрии. Проект закона о потребительском кредитовании в России будет представлен на рассмотрение Государственной Думы на будущей неделе, заявил в четверг заместитель председателя Банковского комитета Госдумы Анатолий Аксаков. По его словам, законопроект предусматривает обязательное раскрытие в договоре между банком и заемщиком реальной ставки по потребительскому кредиту, а также срока, на который он предоставляется. Европейский центральный банк решил сохранить пока на прежнем уровне базовую процентную ставку по кредитам для 13 стран еврозоны – 4% годовых. Действующая ставка в США – 4,75%, в Японии – 0,5%. Повышение процентных ставок способствует замедлению темпов как инфляции, так и роста экономики, поскольку дорожают банковские кредиты. Одновременно становятся более привлекательными для инвесторов вложения в активы этой страны, что, в свою очередь, стимулирует спрос на ее валюту.
Экономический обзор подготовил и представил мой коллега Сергей Сининский. Напомню вам курс российской валюты, установленный Центральным банком на сегодня. Он составляет 25 рублей и 1 копейку за доллар США, 35 рублей и 25 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит 1 доллар и 41 цент. И завершит этот час утренней программы традиционный репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». Сегодня он из Чехии. Один из современных пражских мостов – чехи давно называют мостом самоубийц. Здесь покончили с собой более 200 человек. Кроме перил и решеток, недавно на мосту появились дополнительные заграждения. Предыдущие меры безопасности не смогли остановить желающих свести счеты с жизнью, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Праге Александра Вагнер.
Время от времени, открывая в очередной раз ежедневную пражскую газету, читатель находит статистику попыток распрощаться с жизнью и осуществленных самоубийств, совершенных на Нусельском мосте. В столичной полиции даже сформирован отряд спасателей, который выезжает в случае, если камеры видеонаблюдения регистрируют очередного желающего распрощаться с жизнью. Чаще всего сидящего на перилах самоубийцу удается переубедить, и он спускается с заграждения. Если уговоры не помогают, внизу, в Нусельской долине, появляется след. Белой краской обводят очертания тела. Контур остается на асфальте несколько недель. Рассказывает Ержи Вольф из мэрии Праги. С начала этого года более 60 человек пытались покончить с собой на Нусельском мосте. Только трем это удалось. Мост действительно очень высокий. Он проходит не над рекой, а над долиной. Тот, кто сводит счеты с жизнью, подвергает опасности и людей, которые живут внизу или идут по улице в момент падения самоубийцы. Высота моста по центру – 42 метра. Нусельский мост соединяет районы Праги, которые расположены на двух холмах. Если бы автомобилистам приходилось ехать через всю долину, они преодолевали бы путь в 5 километров, а по мосту он сократился в 10 раз. Соединить центр с другими районами при помощи моста планировали еще в начале 20 века. Тем не менее, проектировкой занялись после того, как в соседней части города стали возникать спальные районы. Конструкция предполагала не только магистраль для автомобилей, но и трамвайную трассу, которая проходила бы в железобетонном тоннеле в нижней части моста. Впоследствии вместо трамвая пустили метро. Кстати, только на этой линии пражского метрополитена ездят новые составы. Старое производство Мытищинского машиностроительного завода пришлось заменить. Специалисты опасались, что не выдержит конструкция. Она не проектировалась для тяжелых вагонов, а чтобы по тоннелю могло ездить метро, при строительстве пришлось дополнительно монтировать стальную сетку, распределяющую нагрузку по всей полукилометровой длине. Мост строили 6 лет. Чтобы разместить железобетонные опоры, в долине пришлось снести 17 зданий. Некоторые из них на этом месте простояли более 100 лет. В 1973 году мост проверили на прочность при помощи 66 танков. До Бархатной революции он назывался мостом Климента Готвальда в честь первого президента социалистической Чехословакии. Потом его переименовали в Нусельский по названию района, который находится внизу. В долине, куда сегодня сбрасываются самоубийцы, раньше жил писатель Ярослав Гашек, и если бы сегодня он был жив, то наверняка написал бы об этом. Еще 5 лет назад высота перил была чуть более метра. С того момента, как в Прагу стали приезжать туристы, сводить счеты с жизнью на Нусельском мосте начали иностранцы. Над перилами установили 2-метровые решетки, но и это не помогло. Отчаявшиеся перелезали заграждение сбоку, пробирались ближе к середине, где повыше, и все равно бросались вниз. Недавно по бокам и над решетками укрепили дополнительную защиту. Продолжает Иржи Вольф. Речь идет о тонком, метр шириной стальном листе, который загнут так, что не дает возможности залезть наверх и спрыгнуть. Это заграждение испытал и профессиональный альпинист. У него было 10 попыток, и ему все равно не удалось его перелезть. Мы надеемся, что число самоубийц на Нусельском мосте уменьшится. Ежегодно в Чехии счеты с жизнью сводят 1500 человек. Самоубийцы чаще предпочитают застрелиться или выбирают смерть через повешение. Прыжок с высоты в статистике занимает лишь 4-е место, говорит Зденек Фишер, психиатр Центральной больницы Праги. Если человек сомневается, хочет ли он покончить с собой, есть шанс, что он передумает. Тот, кто самоубийство до деталей продумывает заранее, сможет преодолеть и новые заграждения. Чаще всего это будет мужчина, так как женщинам свести счеты с жизнью удается намного реже. Кроме самоубийц, Нусельский мост привлекает и террористов. В начале этого года в полицию поступил анонимный звонок. Неизвестный сообщил о том, что на мосту будет заложена бомба. Неделю полицейские патрулировали окрестности, а для пешеходов и велосипедистов движение было перекрыто. До сих пор неизвестно, звонил ли в полицию хулиган или планировался террористический акт. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Это был репортаж из нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». Возвращаемся вновь к теме для обсуждения с нашими слушателями. Считаете ли вы, что в России хорошие школьные учителя? Такой вопрос мы предлагаем вам сегодня. И вот пишет слушательница Валентина. Учителей, которые были в советское время и которые занимались учениками после работы дополнительно, считаю хорошими. Сейчас в России не найдешь. Учителя и врачи – великие взяточники. Так считает наша слушательница Валентина. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам. У нас есть еще целый час для того, чтобы пообщаться с вами.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Для нее защищать людей – это такое же естественное состояние, как дышать.
Если будет создаваться широкая коалиция, мы в нее не войдем. Мы будем работать...
Меня задерживают, наверное, уже 25-й раз за последние месяцы.
В Турции ежедневно происходят террористические акты.
Это есть поддержка наших рыцарей права в очень трудных...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».